Добрый день, дорогая церковь. Я тоже рад приветствовать вас в сегодняшнем нашем поклонении. Вы знаете, есть одна вещь в этом мире для любого христианина, которая никогда не может закончиться или которую никто не может прекратить или заставить прекратить его делать. И в то же самое время это вещь, которая может прекратиться делаться вами в любой момент. Это поклонение Богу. Где бы вы ни были, как Даниил в львином рву, как домохозяйка на кухне, или как мастер на работе, или как воскресный христианин, который приходит, извините, в воскресенье в собрание для того, чтобы поклониться, выделяет особое время, вы всегда можете продолжать это делать. Никто не может заставить прекратить вас это делать. И в то же самое время наш разум может начать блуждать. И во время поклонения наш разум может уходить от этого поклонения. В то же самое время, живя повседневной жизнью, мы можем прекратить поклонение, когда забудем о нашем Господе, когда начнем поступать по своим правилам, а не Его заповедям. Пусть это время сейчас будет особенного нашего поклонения с вами в слушании Слова Божьего. Я призываю вас к тому, чтобы вы концентрировали свой разум и ум, чтобы он не блуждал в потемках ваших мыслей, но чтобы вы были сконцентрированы на Божьем Слове. Давайте тоже вместе с вами еще раз поклонимся нашему Господу перед тем, как мы будем слушать Слово Божие. Великий наш Бог, Отец, мы славим Тебя и благодарим за Твою любовь к нам и за Твою милость к нам, которую Ты явил в Иисусе Христе. Не перестаем в каждом дне поклоняться Тебе и жаждем в каждом дне этого поклонения. Жаждем, чтобы наша жизнь, наше сердце, наш разум, они были, Господи, в поклонении Тебе в каждом дне, в каждом часе, в каждой минуте. Благодарим Тебя, Господи, что искуплением Ты совершил спасение нас и через это сделал нас поклонниками Тебе. Благодарю Тебя, мой Бог, что сегодня мы можем стоять пред Тобою, Господи, поя и воспевая Тебе, слушая Слово Твое и назидаясь из Него. Благослови нас, в этом мы нуждаемся, и будь милостив к нам. Молимся Тебе ради имени Иисуса Христа. Аминь. Откройте, пожалуйста, второе послание Петра, третью главу. Сегодня мы продолжим с вами изучать отрывок, который мы начали и который изучали уже еще позапрошлый раз. Мы прочитаем с вами сегодня с 1 по 7 стих, но больше сконцентрируем свое внимание на последних трех стихах в этом отрывке с 5 по 7. 2 Петра, 3 глава, с 1 стиха, давайте вместе прочитаем. «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю вас чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля – содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Один неверующий фермер, который терпеть не мог христиан, нарочно работал по воскресеньям, как раз напротив местной деревенской церкви. Прихожане, конечно, огорчались, видя, что фермер каждое воскресенье пашет, сеет и удобряет почву. Когда приходило время убирать урожай, тот нарочно работал только по воскресным дням. А потом он написал редактору местной газеты с просьбой прокомментировать с христианской точки зрения тот факт, что он работал только по воскресеньям и, тем не менее, собрал почти самый большой урожай во всей округе. Он бросил вызов христианам. Ответ редактора был прост и краток. «У Бога не все счета закрываются в октябре». Реальность такова, что творение, что люди будут держать ответ на суде перед своим Творцом. Даже если кажется, что ничего не предвещает беды для человека сегодня. Время закрытия счетов неизбежно придет. С начала третьей главы, когда мы читали наш отрывок и изучали его, мы видели, что Петр призывает своих подопечных формировать в себе библейское мышление. То есть мышление, которое основано на тех заповедях, на тех повелениях, на тех истинах, которые сам Бог открыл нам в Священном Писании. То есть Он призывает нас жить на основании того, что мы узнали не из мира, а из того, что мы узнаем из Слова Божьего. Дальше в 3 и 4 стихах мы обращали с вами внимание на то, что апостол Петр предупреждает своих подопечных о людях, которых он называет наглыми ругателями и лжеучителями, от которых им грозит опасность. Петр желает предупредить верующих о том, чтобы они были готовы к сопротивлению их лжи. Главный аргумент лжеучителей сокрыт в естественном порядке вещей в природе. Другими словами, как они говорят, вчера было так же, сегодня так же, и третьего дня было так же, и завтра будет так же, ничего не изменится. Когда мы понимаем естественный порядок вещей, то мы можем на самом деле строить свою жизнь. Мы можем сеять в определенное время и ожидать урожая. Мы знаем, что сегодня, возможно, нужно теплые вещи уже давным-давно спрятать, постирав их куда-то в пакеты и положив далеко в шкаф, и доставать какие-то летние вещи. Мы знаем, когда мы будем собирать урожай. Мы знаем, что зима сменяется весной, весна сменяется летом и так далее. Многие законы природы, которые есть и открыты в этом мире, позволяют нам устраивать свою жизнь. И именно этот естественный порядок вещей в природе помогает нам планировать свою деятельность. Но и этот же разумный замысел Творца богопротивниками разворачивается против него самого. Петр, защищая путь благочестия, вы помните, что суть его всего послания, его второго письма, заключается в том, чтобы христиане духовно возрастали на фоне того, что на фоне деятельности лжеучителей. И он вскрывает необоснованность их доводов, указывая на их заблуждение. Еще раз я хочу прочитать вам с 3 стиха. «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям и говорящие, где обетование пришествию. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». И вот 5 стих. «Думающие так не знают». Прежде чем с вами мы продолжим разбирать этот текст, я хотел бы напомнить очень известную притчу, которую написал Соломон, в 4 главе записано в 23 стихе. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Обратите внимание, важно даже не то само сердце, а важно то, что оно содержит, то, что оно хранит в себе. Нападки, знаете, как сейф. Не сам сейф важен и дорог, а то, что он сохраняет. Нападки, которые описывает Петр, это не просто упрек в сторону верующих в их якобы историческом невежестве. Я думаю, вы заметили, что Петр, обращаясь к древней истории и обращаясь к нынешнему порядку вещей, показывает, что нападки лжеучителей прежде всего направлены против Божьего Слова, которое поселилось в вашем сердце, которое и нужно, друзья мои, сохранять. Посмотрите на 5 стих, посмотрите на 7 стих, где Петр ссылается на Слово Божие. И мы дальше, разбирая то, что не видно, может быть, в синодальном переводе, и в 6 стихе Петр ссылается на Слово Божие. Фразой «не знаю», «не знают» переводчики заменили два слова, которые есть в греческом тексте, фактически игнорируют добровольно. Кальвин перевел этот текст, «ибо того желая, не знают, что в начале». И дальше он продолжает, Петр, то, что писать. Кассиан перевел этот текст, «ибо от них, когда они того не хотят, остается скрытым». И так далее. Джон МакАртур, комментируя этот стих, пишет, «лжеучителя в своем стремлении избежать учения о суде умышленно игнорировали два предыдущих катаклизма – сотворение и потоп». И в самом деле для того, чтобы сбить с пути освящения христианина и сбить его с духовного возрастания, нет необходимости лжеучителям отвергать всю Библию. Достаточно убедить людей, достаточно убедить верующих людей, что суда Божьего не будет. А для этого необходимо проигнорировать все те предыдущие катаклизмы, которые Бог совершил своим словом. Во время нашей истории, нашей страны, в течение 70 лет коммунизма люди боролись с верующими, люди боролись с Богом, они отвергали Библию, запрещали ее, и это только больше еще мотивировало верующих держаться Слова Божьего. Если вы посмотрите на сегодняшнюю тактику богопротивников, вы увидите, что они не призывают вас отвергнуть Божью истину целиком. Они не заставляют вас отвергнуть веру в общем. Но они говорят, если вы верите, ну что ж, это ваш выбор, у нас сегодня плюрализм. Но они заставляют начать сомневаться нас в силе и могуществе Божьего Слова. Верьте в Бога, говорят они, но эволюция в миллионы лет – это то, что вы должны признать. Признавать сегодня творение мира за 7 дней означает быть маргиналом в нашем обществе. То есть сильно отличаться от него. Поэтому лжеучителя, когда атакуют сегодня Священное Писание, как будто бы идут на уступки, говоря, вы признаете эволюцию в миллионы лет, вы отвергаете будущий Божий суд и можете верить в свою Библию, сколько вам заблагорассудится. Их эволюция в миллионы лет сегодня природу делает личностью, а истинного Творца низводит с судьи всей вселенной до местечкового официанта, который должен нас кормить, поить и закрывать глаза на наши грехи, которые часто люди воспринимают как шалости. Желание лжеучителей свести на нет Бога как судью, так и силу Его Слова. Защищая свое сердце, мы должны защищать Слово Божье в нем. Мы должны защищать свое понимание Его силы, Его власти и могущества. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Фатальная ошибка насмешников христианства». Их главная ошибка касается силы Божьего Слова. Но для нас с вами, друзья мои, должна звучать эта истина. Поскольку сила Божьего Слова явлена нам, то каждый верующий должен заботиться о своем полном доверии Господу. Друзья мои, поскольку сила Божья явлена нам в природе, явлена нам в истории, в творении, явлена нам в Священном Писании, то мы должны заботиться о том, чтобы сохранять его там, чтобы уповать на него, чтобы доверять его. Мы рассмотрим с вами сегодня 4 намеренных упущения, которые допускают лжеучителя в отношении Божьего Слова. Это то, что они желают также и от вас. Друзья мои, это то, что они хотят, чтобы вы с этим же согласились. Их желание, чтобы верующие начали сомневаться в силе Божьего Слова. Друзья мои, если вы выиграете эту борьбу, вы будете духовно расти. Если вы проиграете, вы не сможете духовно вырасти. В этой жизни вы не сможете духовно возрастать и по-настоящему наслаждаться Господом и Спасителем. Давайте рассмотрим первое намеренное упущение лжеучителей. Это игнорирование силы Божьего Слова в сотворении первого мира, 5 стих. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою». Главная мысль Петра в этом стихе заключается в том, что лжеучителя намеренно игнорируют факт непосредственного участия Бога в сотворении мира. Главную и ключевую роль в сотворении, как мы уже сказали, играло Слово Божье. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим. Однако, как вы можете заметить, Петр не упоминает обо всем процессе творения. Он не упоминает все 7 дней. Он намеренно показывает нам только то, что в дальнейшем использовалось как средство для суда. Петр пишет, что небеса и земля были изданы, дословно можно, если перевести, но он обращает внимание не столько на их сотворение, сколько на их существование, сколько на их, на то, как они существуют сегодня. Слово «составлены», во-первых, стоит в единственном числе и относится к земле, то есть земля составлена. Во-вторых, его, к сожалению, в синодальном переводе переводчики перевели во множественном числе, иногда это сбивает немножко с толку. Во-вторых, его значение не создание, а приведение в состояние согласованности. Петр пишет, что небеса – и земля были изданы, и земля находится в состоянии согласованности. Фраза «земля составлена из воды и водой» означает, что земля была отделена от воды и была отделена среди воды. Само по себе сотворение – это был катаклизм. Однако Господь своим словом привел баланс всех сил в природе в гармонию. Мир стал упорядоченным, сбалансированным и согласованным. Наступила гармония в природе. Теперь ее можно было населять, что Бог и сделал в 4, 5 и 6 день творения. Очень важно понимать и помнить, что Словом Божьим Бог не только создал этот мир, этого мало, но Он привел этот мир в состояние равновесия. Первый мир до потопа выглядел не так, как сейчас. Бытие, первая глава, с первого стиха: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна, и пустая тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды, и создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так: твердь – это небо. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Джон МакАртур, комментируя 5 стих во 2 Петра, в 3 главе, пишет: «Земля была сотворена между двумя слоями воды. В самом начале творения Бог отделил верхние воды, из которых образовал небо или твердь, вокруг всей земли, от нижних вод, которые покрыли землю и образовали источники, реки, озера и моря». Когда Петр говорит о гармонии в природе, то он, конечно, не изучал физику в школе, не в высшем учебном заведении, но он каждый день видел, что вода, вылитая на поверхность, будет течь до тех пор, пока она не найдет покоя где-то в себе, пока где-то она не найдет себе выемку или ямку, где там сосредоточится. Он точно знал, что для того, чтобы сохранить воду, ее нужно поместить в какую-то посуду и желательно еще накрыть крышкой, чтобы она не испарилась и потом было что попить. Друзья мои, силой своего слова Бог привел этот мир, в котором было очень много воды, в состоянии равновесия. И для живущего тогда человека, причем намного дольше, чем сегодня, это была гармония, которую он наблюдал в природе. Вода не сваливалась с неба и ничего не предвещало для них катаклизма. Но сила Божьего Слова, друзья мои, она согласовала весь порядок вещей в первом мире. Теперь давайте посмотрим на второе намеренное упущение лжеучителей. Они игнорируют силу Божьего Слова в гибели первого мира, 6 стих. «Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Продолжая 5 стих, когда он пишет о том, что эти лжеучителя, они игнорируют вначале то, что Словом Божьим небеса и земля была приведена в гармонию с водою и среди воды, среди множества воды. Он продолжает и говорит: «потому что тогдашний мир был потоплен водою». В 6 стихе мы видим второй великий и сверхъестественный катаклизм. Это всемирный потоп. Первый – это был всемирное, это было сотворение. Я думаю, что никому не хотелось бы находиться в том первом катаклизме, когда Бог творил. Если вы обратите внимание, что человека и животных, и растения, все Бог насадил только после того, как сотворение само по себе, творение закончилось, и Бог привел все силы в равновесие. Дословный перевод 6 стиха звучит следующим образом. «Посредством чего тогда мир водою потопленный погиб?» Фраза «посредством чего» это заменяет то, что в русском переводе, в синодальном у нас написано «потому», стоит во множественном числе и может ссылаться или на воду, потому что, так как Петр до этого упоминает ее дважды, возможно, скорее всего, я думаю, что она ссылается посредством чего и на Слово Божье, и на воду, как на инструменты, с помощью которых был уничтожен первый мир. Тогда все стихии 5, 6 и 7 объединены одной темой – Божье Слово. В 7 стихе мы будем читать с вами: «А нынешние небеса и земля содержимые тем же Словом, Опять эта же тема поднимается. Важно отметить, друзья мои, что во втором катаклизме или в Ноевом потопе погибла не земля, а Петр пишет, что мир погиб. То есть он говорит, человечество погибло, животные погибли. Этот второй пример Петра учит, что если созидательное слово Бога незыблемо и непреложно, то таковым же должно быть и его слово, возвещающее суд. Для Бога нет препятствий, которые помешали бы ему вмешаться в жизнь этого мира и осуществить свой суд. Бог не связан тем, что для нас является незыблемым законом природы. Это комментарий на 2 Петра двух богословов Лукаса и Грина. Обратите внимание, что то, что для людей являлось незыблемым порядком в природе, Бог использовал для суда. Это то, что игнорируют лжеучителя, то, что насмешники игнорируют сегодня. То, что для человека оказалось гибельным, было, заметьте, полностью подконтрольно Божьему Слову. Если вы прочитаете Бытие 7.4, вы увидите о том, как Бог говорит о том, что произойдет скоро потоп. Бог обращается к Ною и говорит, «Ибо через 7 дней, Бытие 7.4, я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Обратите внимание, что весь период потопа, его начало, его конец были абсолютно под Божьим контролем. Он сказал, когда он начнет это делать. Он сказал, сколько он будет это делать. Он сказал, когда он это закончит делать. Он сказал, что в результате получится. Это не был для нас, для взгляда со стороны, для человека, конечно, это был хаос. Для человека это был катаклизм. Друзья мои, Бог продолжал силой своего слова контролировать каждую волну в этом потопе. В этом мы видим силу Божьего слова. Суд для Бога над нечестивыми людьми в то время это не была сверхзадача, которая не по силам, наоборот, это была задача, которую он осуществил силой своего слова. Итак, мы поговорили с вами о двух уже вещах, которые игнорируют учителя силу Божьего слова в сотворении первого мира. Мы поговорили с вами о том, что лжеучителя и эти насмешники игнорируют силу Божьего слова в гибели первого мира. Теперь давайте посмотрим на третье их намеренное упущение. Это игнорирование силы Божьего слова в нынешнем порядке вещей. Первая часть 7 стиха. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом». Сегодня мы с вами, так же, как и люди до потопного мира, видим стабильный мир природы вокруг нас. Несомненно, катаклизмы происходят в этом мире, но нет глобальных катаклизмов, которые бы уничтожили весь мир за раз. Петр, продолжая, опять указывает на ошибку лжеучителей. Они игнорируют силу Божьего Слова в поддержании стабильности в природе сегодня. Нам необходимо обратить внимание на вот это слово «содержимое». Это слово можно перевести как «отложенный» или «зарезервированный для будущих событий». Например, это же слово использует Христос в Матфея 6, 19-20, когда говорит «собирайте себе сокровища на небе», то есть резервируйте их. В 1 Коринфянам 16 глава во 2 стихе Павел обращается к церкви, и когда говорит о материальных сборах, говорит, чтобы в первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, то есть резервирует, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Нынешнее состояние, друзья мои, этого мира – это отсрочка. Бог обеспечивает, опять же, силой своего слова, безопасность этого мира. Он сохраняет его для будущих событий. Как сказал редактор газеты, у Бога не все счета закрываются в октябре. Пусть не смущают вас те, кто верит в эволюцию и смеются над вами. Эта теория так и не нашла подтверждения в науке, а потому так и осталась называться теорией эволюции. Но эта теория не так уж и безобидна. Ею насмешники пытаются заменить силу Божьего Слова. Сегодня, видя гармонию в природе, люди предполагают, что суд им так же не грозит, как и во времена Ноя, когда люди смеялись над строительством, когда Ной строил свой ковчег. Его строительство приблизительно продолжалось 120 лет. Люди видели вокруг. У него были рабочие, скорее всего, для того, чтобы построить этот корабль. Но спаслись только он и его семья. Те, кто поверили в Божью силу, в то, что Бог способен совершить или нарушить ту гармонию, которая есть в этом мире. Здесь мы должны перейти с вами к четвертому намеренному упущению лжеучителей, как следствие первых трех. Они игнорируют силу Божьего Слова в будущем суде. Седьмой стих, вторая его часть, мы прочитаем весь стих, седьмой. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей». Слово «сберегаются» во второй части седьмого стиха означает «находиться под стражей». У этого мира есть продолжение, которое игнорируется нечестивыми людьми, это суд и погибель. Незыблемость сотворенного порядка не противоречит реальности суда Божьего. Скорее, наоборот, указывает на опасность, которая нависла над нечестивым миром. Я в это время, когда читал этот стих, размышлял о нем и видел о том, что Петр предвещает гибель этого мира и от огня. Я посмотрел на температуру солнца. Друзья мои, это катастрофа, если немножко мы туда к нему приблизимся. Но я посмотрел на нашу даже землю. Если вы копнете чуть-чуть вглубь, 7 километров, 120 градусов, 12 километров, уже 230 градусов по Цельсию. В самом центре 6000 градусов. Как первый мир был уничтожен тем, что было ясно видно для людей, но игнорировалось ими, так же и наш мир будет уничтожен огнем, который ясно виден сегодня в природе. Возьмите среднее яблоко, приблизительно там, диаметром 15 сантиметров. Если вы его сравните с землей, толщина его кожуры соответствует в пропорциях 12-километровой глубине нашей земли, коре, на которой уже 230 градусов. Простой вопрос, друзья мои, сложно ли для нас с вами прокусить это яблочко? Простой риторический вопрос, сложно ли Богу вскрыть эту скорлупу? Много ли вы прикладываете сил для того, чтобы кожуру яблока сгрызть или срезать? Друзья мои, я не знаю, откуда будет огонь Бог сводить точно, и не хочу предсказывать это, но мы должны видеть, что огня сегодня вокруг нас достаточно. Звезды, солнце, под нами огня, множество или большая температура. И мы не можем игнорировать то Божье Слово, которое говорит, что я своей силой своего Слова открою опять эти бездны и уничтожу весь этот мир. Мир, после которого Бог сотворит новый мир, то, о чем говорит Иоанн в книге Откровения. День суда и погибели нечестивых – это не что-то запредельное для понимания, и совершенно это нетрудное для Бога. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, Павел пишет с 3 стиха, «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Так что мы с вами хвалимся, мы сами хвалимся вами в церквях Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий. Чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете, ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемому, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Когда Он придет, прославится во святых Своих и явится дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. При гибели первого мира сам Бог был спасителем для человечества. Именно Он закрыл дверь или затворил дверь в новом ковчеге за Ним. Это Бытие 7 глава, в 16 стихе написано. При гибели нынешнего мира, друзья мои, сам Господь наш Иисус Христос будет нам Спасителем. 1 Иоанна 4, 14, и мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя мира, и вы можете много читать еще других текстов, где Бог наш Иисус Христос, Господь наш Иисус Христос назван Спасителем. Итак, мы поговорили с вами о том, что лжеучителя игнорируют силу Божьего Слова в сотворении первого мира. Они игнорируют силу Божьего Слова в гибели первого мира. А они игнорируют силу Божьего Слова в нынешнем порядке вещей, игнорируют силу Божьего Слова в будущем суде. Кальвин, цитируя, комментируя этот отрывок, пишет: «Поистине Господь явил Себя всемогущим и хотел, чтобы мы признали Его всемогущество, но признали не бездеятельным, праздным и сонным, а всегда бодрствующим и деятельным. Всемогущество Божье непрестанно управляет и руководит всеми частными движениями. Бог именуется всемогущим не потому, что сотворил все сущее и с тех пор пребывает в праздности, и не потому, что своим общим воздействием поддерживает изначально установленный порядок, но потому, что своим провидением Он управляет небом и землей, устрояя все таким образом, что каждое событие решается в Божественном Совете». Псалмопевец в 113-м псалме, 10 стих, пишет: «Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет». Друзья мои, Бог не сторонний наблюдатель. Он капитан корабля, который управляет и распоряжается всем на борту. Лжеучителя будут обещать вам легкий, но ложный путь, и их слова могут манить вас. Их обман сладок, и вы не сможете духовно вырасти, если будете сомневаться в Божьем всесилии и могуществе. Трудно доверять Богу и Его Слову, который слаб по вашему представлению. Вот почему язычники придумывают или придумали уже пантеон богов. Ведь каждый из них имеет изъян и не обладает достаточной силой, чтобы на него можно было бы положиться. Ваш духовный рост напрямую зависит от вашего познания Бога, от познания того, каков Он есть. Когда отец кричит своему ребенку: «Прыгай, я поймаю тебя», то страх, который испытывает малыш, находясь на высоте, побеждается не бесстрашием. Он побеждается верой в силу отца, который обещал поймать его. Друзья мои, ваш страх поступить праведно и угодно Богу перед этим миром лечится не героизмом, мужеством и храбростью, а верой во всемогущего Бога. Верой во всемогущего Бога, который все держит под своим контролем. Как только вы перестанете верить в свои силы и все больше будете доверять Богу, все больше будете доверять Его силе, Его могуществу, то вы начнете поступать так, как угодно Ему и Его Слову. И наоборот, заметьте, как только вы перестаете верить в Божью силу и начинаете уповать на свои, то вы неизбежно начинаете духовно петлять, как уж на траве. Евреям Павел пишет в 11 главе, в 17 стихе, или с 17 стихе, о вере Авраама. «Веруя Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен, и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Друзья мои, то, что совершил Авраам, когда занес нож над своим сыном, когда он доверился Божьему Слову, это не героизм в свои силы, это твердое упование на Божью силу, на Божье всемогущество. Даже тогда, когда Авраам не понимал, что с одной стороны Бог обещал благословить все народы в Исааке, и с другой стороны его нужно теперь, он говорит, принести в жертву. Даже тогда, когда он что-то не понимал, он доверился Божьему Слову. Сознание собственной слабости, Пол Трипп пишет, это признак духовной зрелости, а не наоборот. И мы можем с вами добавить, что осознание собственной слабости и Божьего могущества – это признак духовной зрелости. Когда вы, заметьте, кричите на жену или на ребенка, или наоборот, жена кричит на мужа, что они сделали не так, даже если, возможно, если они не правы, это означает, что вы перестали верить в силу Божьего Слова. Вы перестали верить, что Бог может их изменить. Вы перестали верить, что Бог сейчас приготовил для вас небольшое испытание. Поэтому вы берете свою силу и пытаетесь изменить обстоятельства вокруг себя, вместо того, чтобы довериться Господу и Его силе. Братья, подумайте, как часто может появиться желание отомстить кому-то, особенно сегодня, когда вы можете ездить за рулем на дороге, когда кто-то подрезает. И такое из сердца сразу рождается желание научить всех вокруг ездить правильно. Друзья мои, причина. Мы перестаем верить в силу Божьего Слова. Мы перестаем доверять Ему. Доверять, что в эти обстоятельства мы попали по Его воле. Бог говорит, друзья мои, у меня отмщение, если это касается каких-то вещей. Оставьте это Господу. Но нет, мы не верим в то, что Бог может это совершить. Мы хотим сами это сделать. Есть принцип. Как только вы применяете силу, в которой вы грешите, например, проявляете гнев, то знаете, что вы не смогли защитить в своем сердце главное. Бог является Богом всемогущим. Вы не смогли защитить в своем сердце Бога, сидящего на троне. Вспомните, я не буду читать всю эту историю, а история о Гидеоне, которая написана в Судьях 6 главе. Очень интересно, когда Бог явился к нему, он ясно осознавал, что он слаб, что его колено или его род очень слабый, он самый младший, он боялся всех вокруг, он испугался Господа. И когда Бог сказал ему срубить дерево, на котором поклонялись, или у которого поклонялись языческим богам, евреи тогда или его колено, ему было страшно, но он победил свой страх, он взял, конечно, это пришел ночью, срубил его. И мы видим, что через некоторое время, когда он стал судьей, когда он возвеличился, когда у него было уже войско, когда Бог говорит, иди на врагов Израиля, он увидел свою силу, он слишком стал уповать на то, что есть у него. Почему? Потому что он начал проверять Бога и его силу. На самом ли деле Бог поможет ему? Он перестал больше бояться Бога, и стал больше бояться людей. И он начал подкладывать эту шерсть, чтобы проверить росу на ней, или наоборот, чтобы на ней не было росы, а она была вокруг. Друзья мои, он больше стал бояться людей и стал меньше бояться Бога. Наоборот, смотрите, если мы осознаем свою слабость, это будет побуждать нас всегда бежать к Богу сильному и могущественному. Вот почему мы должны бороться за ясное осознание Божьего всесилия в нашем сердце. Нам необходимо мужество не для того, чтобы показать свою человеческую силу, а для того, чтобы, признавая свою слабость, бежать к крепости Божьей. Притча 18:11. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Настоящая битва происходит в вашем сердце, а не с другими людьми. 2 Петра 1:3. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Через познание силы Божьей, друзья мои, вы будете побеждать, а не наоборот, через познание силы людей. Пользуйтесь Божьей силой, и вы будете духовно возрастать. Помните, цитата, «Бог знает, в чем вы нуждаетесь». Если враг слишком силен, Бог сам поразит его. Если на вашем пути встретилось Красное море, он разделит его воды и переведет вас на другую сторону. Если вас мучает жажда, он изведет воду из скалы. Если вы голодны, он даст вам ману с неба. Если вы согрешили, он простит. Если вы слабы, он сделает вас сильными. Искупитель пришел, и теперь у нас есть надежда. Когда христианин не видит силы Божьей, не видит силу Божью, а именно этого хотят лжеучителя, то он обращается к бессилию идолов. Он, не видя могущества Бога, мы обращаемся к силе денег, к силе своего гнева, к силе своих способностей. Вот почему мы часто проигрываем борьбу с грехом, не видя силы креста Христова, в котором мы должны пребывать. Мы прибегаем к своему бессилию в борьбе с плотью. Друзья мои, заканчивая, поскольку сила Слова Божьего явлена нам, то мы должны обращаться к тому, чтобы к этой силе, и мы должны сохранять ее в своем сердце и доверять нашему Господу и Его Слову. Только тогда, когда вы видите свою слабость в борьбе с грехом, вы будете обращать к силе креста Христова. Аминь. Давайте помолимся. Великий наш Господь Иисус, славлю Тебя и благодарю за Твою силу и за Твое могущество, которое Ты явил нам. Мы видим, Господи, что нет сильнее Тебя, что все, что Ты устрояешь в этом мире и в этой вселенной, Господи, Ты также можешь разрушить, контролируя это разрушение. Мы уповать должны, Господи, на Слово Твое, доверяться Ему тогда, когда идем в неизвестности, тогда, когда мы не видим завтрашнего дня, тогда, когда мы не знаем, чего ожидать от, за поворотом жизни. Мы должны уповать на Твое Слово. Яви нам свою милость, Господи. Помоги нам в своем сердце защитить, Господи, эту истину, что нет сильнее и могущественнее Тебя, чтобы доверять Тебе в каждом дне, чтобы жить, Господи, уповая на Слово Твое, жить, доверяя Слову Твоему и прославляя имя Твое. Жить и доверяя кресту Христову, Господи, даже тогда, когда мы подойдем к этой черте, когда нам нужно будет перейти из жизни, Господи, этой в жизнь вечную, когда нам нужно преодолеть эту физическую смерть, чтобы мы в каждом дне доверяли Твоей силе, Твоему Слову и кресту Христову. За все благодарим Тебя и славим, и возвеличиваем имя Твое. Молимся Тебе ради имени Иисуса Христа. Аминь.